Добрый вечер всем. Да. Значит, мы начнем вообще с разбора самого вопроса. Что такое власть и почему человеку так важно ее получить? Прежде всего, всегда и везде, перед тем, как мы начинаем разбирать какие-либо темы, мы должны вспомнить самый главный постулат, который я свято верю и который написан в Торе, когда Всевышний создавал этот мир. Он всегда, там написано, что он увидел, что это хорошо, и ни разу не было написано, и увидел он, что это плохо. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этом мире априорно все создано для хороших вещей. Теперь спрашивается вопрос, если все создано для хороших вещей, почему мы видим какие-то плохие результаты? Потому что это выбор человека, на что направить те явления, те возможности, потребности, подарки, способности, явления, которые в жизни, на что их направить, на добро или на зло? Это его выбор, выбор человека. Человек свободен в своем выборе, и поэтому, как результат того, что он свободен в своем выборе, мы иногда получаем, что одна и та же вещь, она может нам служить во благо, а иногда, к сожалению, она может нам служить во зло. Значит, теперь поговорим вообще о том, почему же человеку так важно властвовать. Это исходит из того, что человек, он был создан по образу и подобию Всевышнего, как мы помним. То есть в каждом из нас есть частичка Всевышнего, и в каждом из нас есть какие-то его качества, его какие-то свойства Всевышнего. Теперь, если Всевышний – это абсолютное добро, и в каждом из нас есть частичка его, то как же получается, что в результате кто-то ведется очень плохо, кто-то немножко плохо, а кто-то совсем ужасно, да? Потому что, опять-таки, мы говорим, что одно и то же явление можно всегда направить в добро или в зло. Это выбор самого человека. И, в общем-то, сам грех Адама Ришона, первого человека, он был вот именно на этом и направлен. Когда Всевышний создал первого человека, да, и с Хавой их вместе создали, потом разделили, то все доброе у них находилось внутри, а все зло, то есть то, что реально можно было позиционировать как отрицательное, находилось снаружи. Для чего Всевышний это сделал? Для того, чтобы человеку было легче служить ему, для того, чтобы ему вот это понятие, что хорошо, что плохо, оно было ему более явно. Теперь, чем дальше мы отделяемся от сотворения мира, от вот первого человека, тем больше путаницы входит у нас вот в эти понятия, что такое добро и что такое зло. Вот, например, когда был храм, да, то люди приходили, было очень четко видно, вот сота, да, женщина согрешила, изменила мужа, выпила воду, живот разорвало, сразу все видно. Да, там. Или, например, во времена Моше Рабейну, да, Корах, затеял мятеж против Моше. Он, еще 250 приспешников сказали, не хотим мы быть, чтобы Моше был главным, мы будем главными. Мы тоже левиты, мы тоже потомки, так сказать, из того же колена. Почему это нам не положено? Да? Почему именно Бен Амрам должен? Сделали совки, помните, с этим, с кторотом, с воскурением. И огонь сошел с неба, съел их вместе с воскурениями. Понимаете, когда мы видим такие вещи воочию, то нам как бы гораздо более понятно, что хорошо, что плохо. Теперь сегодня, к сожалению, огонь с неба не сходит, совки с воскурениями не ест, и нас с ними вместе, да, или кого-то другого, не дай бог, не нас. Вот. Теперь мы не видим, у нас нету сейчас воочию вот такого вот четкого разделения на добро и зло. Нету. Сегодня все перемешано. И, в принципе, это тоже был выбор первого человека, что первый человек, что они хотели, что Хава хотела, когда она съела дерево познания добра и зла. А это было тоже, это была власть. Это было «я сама разберусь», правильно? Что это такое было? «Я сама разберусь, что хорошо и что плохо». Я не хочу, чтобы это было так явно мне понятно. Я думаю, это, конечно, было все сделано с великими мотивацией какой-то, ради какой-то идеи, да. Я за счет того, что мне будет труднее понять, что хорошо и что плохо, я тогда получу больше заслуг, это будет больше мое вложение как человека. Но, в принципе, вот в этом была вся и мысль вот этого. Съесть этот плод. В чем она заключалась? В теперь у нас, с момента, когда нас съело дерево познания добра и зла, добро и зло у нас находится в перемешку внутри. Теперь нам сделать этот выбор гораздо труднее. У нас уже нет вот солнца, а вот ночь. У нас перемешано. Но что, какой корень в этом во всем есть? Есть корень власти, да? Я сама решаю, что хорошо и что плохо. То есть вот этот момент свободы, не только свободы выбора между тем, что мне понятно. Да, выбери из добра и зла. И так понятно, что вот в Торе, да, написано, вот есть у тебя клалуа, вот есть у тебя браха. Вот есть благословение, написано тебе четко что. А вот у тебя есть проклятие, написано четко что. Выбахарта бахаим, выбери жизнь, выбери, чтобы тебе было хорошо. Да? Четко. А людям, понимаете, не всегда эта четкость, она нам приятна. Человек, он создание свободолюбивое. И вот это вот ощущение власти, я сам себе хозяин. Не учите меня жить. Помните это Элочка из 12 стульев? Не учите меня жить. Не хотим. Мы не хотим, чтобы вот эта четкость была. С одной стороны, казалось бы, самая замечательная вещь, которая может быть, это ясность. Да, эйн симхаки атарат сфекот. Нет большей радости, как написано, да, чем когда отменяются сомнения, когда человек не знает, а как правильно поступить, а так или так. А вот у тебя точно ты знаешь, где добро, где зло. Отлично. Почему мы этого не хотим? Потому что нам важно властвовать хотя бы над своей судьбой. Нам важно решать самим для себя, что хорошо и что плохо. Когда нам это диктует, нам очень трудно. Вот весь этот, вот, например, процесс Итбагрут. Гилит Багрута, когда подросток, когда ребенок, вот как раз после психолога Эстер Пергана выступаю детского, который, наверное, вам много чего говорит интересного тоже про подростковый возраст, да? Так вот, подросток. Вот так называется подросток на иврите. Наар. Что такое наар? Литнаэр. Отделаться от чего-то, встряхнуться от чего-то. От чего же именно подросток встряхивается? От власти родителей, потому что родители своим воспитанием, когда он маленький, они его авторитет, по идее, если все нормально, если есть мир в доме между родителями, не обязательно должно быть побоями. Более того, это не должно быть побоями, это должно быть по-хорошему. Да? Они принимают этот авторитет родителей безукоризненно. Они принимают мнение родителей о себе, об окружающем мире, нравственные представления безукоризненно, безапелляционно, бессомнительно, да, без всяких... не ограничено, как бы, не подвергает сомнению, да? И поэтому, кстати, нам так важно, как родителям, кому-то еще актуально или уже актуально, давать детям вот хорошее представление о себе, о мире, потому что у них нет чувства вот этой критической оценки наших, того, что мы им передаем, наших взглядов, да, они это воспринимают как абсолютное добро, истину, и все так и будет, даже если это совсем неправильно и ужасно. Поэтому так важно нам, когда мы взрослые люди, родители, на нас лежит ответственность, на наших детей, очень-очень важно передать им веру в себя, передать им любовь к себе, уважение к себе и к окружающим, какую-то уверенность в безопасности окружающего мира, положительных намерений окружающих людей, потому что это то, что в результате будет их потом сопровождать всю жизнь. И они смогут это изменить, но это будет им стоить достаточно больших усилий. То есть то, что мы им даем в детстве, это подарок, который мы им даем. Подарок и в плюс, и в минус. Иногда подарки лучше бы мы такие не дарили, но иногда да, хорошие. И вот с этими подарками, с этим багажом они идут в жизнь. Теперь в чем заключается вот этот процесс Итбагрута, созревания не только физического, а прежде всего морального и эмоционального человека, ребенка, подростка? В том, что он наконец-то приобретает критический взгляд на мир, и постепенно он учится разделять то, что думают его родители, и то, что является его личным представлением о мире. То есть он учится властвовать над собой, над своей судьбой, вот, над своими взглядами, над своим мировоззрением. Он берет как будто бы власть в свои руки. И вот эта вот перемена ребенка по отношению к родителям – это обычно очень болезненный процесс. Чем крепче была власть родителей до этого, тем тяжелее проходит этот процесс передачи власти в руки ребенка. То есть очень трудно нам с этим смириться, что сейчас он становится хозяином положения. Особенно в свете того, что часто мы видим, что он делает глупости, что он думает неправильные вещи, просто в силу своей незрелости, да, детского ума еще неразвитого. Нам очень трудно это видеть, как человек делает ошибки, когда он упирается и не слушает нас, но это очень важный этап развития человека. Человек не может учиться только на чужих ошибках, хотя и говорят, что умный человек учится на чужих, а глупец на своих, да. Но на самом деле мы все учимся на своих, и по-другому, к сожалению, невозможно. Каждый на своих. И вот этот вот процесс передачи власти, он очень важен. Теперь вот точно так же у нас происходит и в семье, и по отношению к окружающим. Человеку вот ощущение собственного бессилия, собственной беспомощности, это очень-очень трудное ощущение, очень тяжелое ощущение для человека. Вот одна из причин, почему вот когда происходят всякие травмы на любую тему, там теракты, не дай бог, насилие какое-то, да, трагедии какие-то. Ну вот почему остается вот этот эффект посттравмы у человека? Потому что он вдруг видел, что у него не было никакой возможности повлиять на создавшуюся ситуацию. Человеку это очень-очень трудно. Вот это вот ощущение того, что мы владеем ситуацией, что мы управляем ситуацией, что мы можем каким-то образом нашими действиями повлиять на то, что будет происходить в дальнейшем, он для человека является критическим. Он для нас как воздух, мы без него не можем. Поэтому очень трудно человеку находиться, допустим, если мы сейчас говорим про семейные отношения, очень трудно человеку находиться в связи, да, в супружеской связи с деспотом, с диктатором. Потому что в данном случае человек понимает, что у него нет никакой возможности запрогнозировать, запрограммировать, заповлиять на течение обстоятельств. Я крайне против развода, в принципе. То есть я считаю, что то, что сегодня происходит в семейных отношениях, с той легкостью, с которой люди расходятся, с той легкостью, как люди меняют партнеров, как перчатки, насколько у них потребительское отношение одного к другому, насколько у них нет ответственности, когда они вступают в брак, нет желания и готовности преодолевать трудности, идти навстречу один другому. Я очень против этого. Но есть какие-то случаи, при которых я не имею права, как бы я учился у Рав Симхи Коэна, и если кто-то знает, кто это, да, был очень крупный рак, к сожалению, недавно умер. Человек, который умер за 90 лет, в течение 60 лет он делал мир в еврейских семьях. Вот я учила у него быть семейным консультантом. 2 курса я сделала у него на семейного консультанта, среди других, которые я тоже делала. И вот он всегда нам говорил такую вещь. Человек, который 60 с лишним лет мирил пары. Да? То есть через него прошло, я не знаю, десятки или сотни тысяч еврейских семейных пар совершенно из разных слоев общества. То есть это не обязательно были только суперхаридим, это были и нерелигиозные люди. Понимаете, в те времена, в которые он был молодым, не было еще такого разграничения полярного, которое сегодня между обществом, и харидимных людей было очень мало. И любой религиозный человек, когда был на вес золота, их посылали помогать людям абсолютно из разных слоев общества. И он знал, что он говорил. И он сказал, что никогда семейный консультант не имеет права никому сказать «разводись», выйди замуж, не выйди замуж, да, вот оставайся в браке. То есть мы не имеем права диктовать человеку, что ему делать, хотя бы потому, что это не наша ответственность, это ответственность его. Когда человек, за него решают, опять-таки, да, за него решают, его ставят перед фактом. Мне Рав, посад, не Рав указал, что я должен на нем жениться, или там, на ней, да, жениться, за него выйти замуж. Я обязана, да, это вот мне так положено. Это мой зевук, он увидел это. Я не знаю, что это вот превращение душ, там 10-я инкарнация, реинкарнация, и вот именно в ней я, так сказать, вот с этим человеком должна выходить замуж. Я не знаю, сегодня, насколько мне известно, таких пророков уже в нашем Отечестве нету. И поэтому я не знаю, насколько надо такие вещи слушать, на мой взгляд, не надо. Да, не имеем права никому говорить, разводитесь, выходите замуж. Это невозможно. То, что роль семейного консультанта, она заключается в том, чтобы попытаться здравым по возможности умом со стороны посмотреть на создавшуюся ситуацию, ее проанализировать и представить ее в наиболее нейтральном виде, без окраски своей собственной эмоциональной окраски, человеку. Чтобы человек со стороны посмотрел реально, что есть, какие плюсы, какие минусы, что он видит, какие проблемы, насколько реально их решить. Чтобы человек уже мог своим трезвым умом сделать вот какую-то такую, какую-то такую работу над собой и вот решить, что ему реально нужно, а что ему реально не нужно. Теперь то, что происходит, это что и люди, да, им трудно взять власть над своей жизнью. Что такое храют? Что такое ответственность? Ответственность – это взять власть в свои руки над своей жизнью. То есть нам вот очень трудно это сделать, понимаете? Нам гораздо легче свалить ответственность на кого-то другого. Почему Рав мне сказал на нем жениться? Почему? Почему моя мама меня убедила? Почему мой папа на меня надавил? А мы же могли его не слушать. Нас что, цепями приковали, понимаете? Нам гораздо легче вот сделать вот эту вот ответственность, вот взять ее и повесить ее на кого-нибудь другого. Мой папа мне сказал, да, мне Рав посоветовал, консультация мне не сказала, у вас 100% ничего не выйдет, вам надо обязательно развестись. И в таком случае я беру, я как бы свою власть, свою жизнь я даю в руки кому-то другому. Вот теперь семейный консультант, вот он теперь моей жизнью управляет. Дорогая, разводись скорее. Нет, такого не будет, не будет. Я не буду брать никогда в свои руки власть над вашей жизнью, потому что это неправильно, это не должно быть так. Человек, он сам хозяин своей жизни, только он сам. И только он сам должен ее решать. Теперь, если спрашивайте меня в общих чертах, не заостряясь на каких-то конкретных ситуациях, когда я считаю, что человеку, да, надо разводиться, при том, что я все равно не имею права на этом настаивать, но, скажем так, я считаю, что это случай, когда это надо делать. Так вот, я считаю, что это единственный случай, это когда мы имеем дело с людьми, которые раздавляют и подавляют нашу личность. Понимаете, наша личность неповторима. Я даже сейчас не говорю, когда мы замужем, допустим, за человеком с какими-то психическими расстройствами, который находится на лекарствах, скажем, да, и так сказать, в более-менее стабильном состоянии, даже если иногда у него будут какие-то более сложные, менее сложные ситуации. Я не говорю разводиться, сами решайте, вам это по плечам или нет. Или, например, там, не дай бог, человек пьет. Очень трудно, да, жить с алкоголиком. Опять-таки, не говорю вам расходиться. Не говорю, потому что это ваша жизнь, это ваша власть над ней. Вы сами решаете, вам по плечам это или нет. Когда я, может быть, да, буду немножко давить. Единственный случай. Почему? Потому что я считаю, что в данном случае говорится о убийстве. Понимаете? Потому что наша душа, она неповторима. Она неповторима. Она уникальна. Она очень долго находилась вот в этом Эйхален и Шамот, вот в этом, как мы говорили, таком, как сказать по-русски, я уже забыла русский язык, да, вот в этом зале, где находятся души, она там очень долго находилась перед тем, как Всевышний дал ей возможность спуститься в этот мир и что-то исправить в том, что она должна была сделать. Это была очень большая заслуга. И там есть куча душ, которые находятся, и они этого не удостаивают. Представляете, ваша душа получила вот такой вот подарок. Она спускается в этот мир. И вы не можете позволить никому на свете, ни под каким предлогом, у вас эту возможность забрать. Никто никогда забрать ее не может. Теперь, когда мы имеем дело с человеком, который нас постоянно унижает, постоянно стирает нас в песок, и еще при этом агрессивно себя ведет, иногда, если, не дай бог, еще бьет, но иногда он даже не бьет, но он бьет морально, понимаете? То такие вещи не проходят бесследно. И такие вещи терпеть нельзя. А что же я буду делать? Я останусь одна. Одиночество – страшная вещь. Поэтому это одна из причин, по которой я не могу посоветовать кому-то разводиться. А я потом буду брать ответственность за его одинокие ночи и дни? Я не могу это взять на себя, потому что это действительно страшно. А дети его, которые станут обязаться. Но человек, который агрессор, который убивает достоинство другого человека, обычно детей он тоже убивает, не только жену, это обычно распространяется на всех вокруг. Да, это невозможно, понимаете, наша душа, она слишком важна для нас и для Всевышнего, для того, чтобы мы позволили кому-то ее убить. Вот это единственный случай, вот если кто-то, я не знаю, никогда, вот это мне всегда очень трудно, вот в этих уроках, что я не вижу людей, я не знаю, кто меня слушает, я не знаю, что, какая история у вас есть. Я не знаю, с чем вам приходится справляться, с какими сложностями. Никогда не могу знать, да? Кому-то, может, я сейчас говорю, это вообще им абсолютно не актуально. Они, слава богу, живут с положительным человеком, который их носит на руках, который им помогает в жизни. Вообще им повезло, да? Ну, зачем тогда вообще это говорить? Понятно, что не нужно. Даже не вопрос, да? Но иногда бывает человек, что он, да, находится в этой ситуации. И даже если среди 900 человек, которые сейчас там слушают, да, окажется 5, которые это услышали, и уже для меня этого достаточно, потому что даже написано, что Миша и Циль, Нефиш и Хадба Исраэль, Тилу и Циль Улам Малет. Тот, кто спас одну душу из Израиля, он как будто бы спас целый мир. Понимаете, наша душа, она приравнивается к целому миру. Не, невозможно, у нас нет тахлифа. Знаете, как это есть такой анекдот, что один человек пришел на кладбище и сказал: посмотрите, сколько тут есть памятников. Каждый из этих людей думал, что у них нет замены, а мир продолжает жить, да, и без них. Вот они тут все лежат, думают, что у них не было замены, а она прекрасная и есть. Ничего подобного, ничего подобного. Да, Всевышний создал кого-то другого на этот момент, который выполняет эту функцию или другую. Но в тот момент, когда вы были здесь, все то время, пока вы были здесь, вам замены не было. Невозможно было вас заменить абсолютно никем и ничем, понимаете? Если в еврейской общине есть миньян, 10 человек мужчин, и находится там сейчас в синагоге 9 праведников, которые учат Тору 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и молятся самозабвенно, и вообще все делают совершенно идеально, но среди них нет 10-го, то в этот момент невозможно сделать миньян. А сейчас приходит 13-летний мальчик, который гонял голубей на улице еще там, я не знаю, 2 дня назад. И сейчас он сделал бар-мицву, и несмотря на то, что он сделал, он там забыл это сделать, забыл то, он то неправильно делает, да, всякие детские шалости у него в голове. И учится он не очень хорошо, гиперактивный, все. Но без этого гиперактивного не было миньяна. Все эти 9 праведников, они не могли помолиться, их молитва не могла так подняться к Всевышнему. Без этого 10-го мальчишки, понимаете? Нет у нас ни у кого и замены, поэтому нам никогда нет возможности дать кому-то властвовать над нами, вот так вот быть таким узурпатором власти. Теперь, почему вот эти люди, почему вообще некоторым людям хочется унижать других? Вот у любого человека, у него есть потребность ощутить свою значимость и неповторимость. Она действительно у нас есть. У каждого из нас есть значимость и неповторимость в чем-то. Одна из причин, одна из претензий, как бы, да, обвинений, которая была высказана 24 тысячам учеников Раби Акивы, которые умерли в период между Песохом и Лаг ба-Омером, что они не оказывали должного уважения один другому. Как такое может быть? Они же были великими талмидей хахамим. В чем была ошибка? Одно из комментариев. Это в том, что они недостаточно понимали неповторимость каждого из них. Ну как все, мы все праведники, все хорошо учимся, все нормально. Вот то, что они недостаточно могли оценить неповторимость каждого человека, его незаменимость, это им было им вменено в вину, и через них не смогла передаться Тора. Ведь Раби Акива, он же был одним из тех 5 человек, через которых передавалась Тора, те, кто учили. Да? То есть все его ученики умерли. И после этого ему пришлось поставить еще 5 учеников, среди которых был Раби Шимон бар Йохай, который тоже умер, Лаг ба-Омер. В результате в этот момент перестали умирать ученики Раби Акивы. Да? Что только вот эти 5 учеников, которых он поставил, среди которых был Раби Шимон бар Йохай, это были те, кто были достойны передать Тору дальше. А в чем была разница? Именно в том, что они понимали неповторимость каждого из людей вообще. То есть всегда, всегда в любом человеке есть какое-то качество, которого нет во мне. Это абсолютно нормально. Теперь вот необходимость быть первым, это тоже положительный момент, он не отрицательный. То есть это зависит, как мы его, на что мы его используем. Да, вот написано «Тава», «Кавод», «Вакина» – это 3 вещи. Ну, «Тава» – это физическое желание, похоть. «Кина» – это зависть. «Кавод» – это гордыня. Это 3 вещи, которые уводят человека из этого мира. Так написано, да? Теперь, ну мы же сказали, что Всевышний не создал ничего плохого в этом мире. Все, что создано, оно все положительное. И вопрос только в том, на что мы это направляем. Так вот, если мы берем физическое желание, мы его направляем на любовь между супругами, то это положительная вещь. Если мы берем кина, да, есть такое выражение кинат сафрим, ревность между учащимися, да, то есть вот если написано, что если бы не было бы зависти, то человек бы не женился, не сажал бы виноградник, человек бы ничего не достигал в этом мире. То есть благодаря вот этой вот конкуренции, желание быть первым, люди, это является их стимулом продвижения в жизни. То есть это положительная вещь. Вопрос, на что мы это направляем, каким образом мы вот эту соревновательность реализуем. Да? И третья вещь – это кого? У нас есть заповедь, у нас есть кибета тавихова и тэмэха, у нас есть заповедь уважать отца и мать, мы должны уважать своих учителей. То есть это а кого? Само вот этот факт уважения. Сейчас не говорится уважение потребностям каждого из людей. То, что мы говорили, что это вообще басис, да, это база. любых отношений, что когда мы находимся в любой связи, тем более муж с женой, то есть вообще не, даже не обязательно муж с женой, соседи, коллеги по работе, дети наши, даже самые маленькие, обязательно должно быть кого-то уважительное отношение к потребностям и возможностям другого человека. То есть это альфбет, это совершенно без этого невозможно. Понимать, что возможности человека ограничены, что потребности им очень важны, дать им место под солнцем. То есть это вещь, которая необходима. Вопрос заключается в том, как мы этот кого-то используем. Каким образом мы вот эту пальму первенства используем. То есть мы не должны доводить это в такое состояние, когда вот этот кого-то, да, гордыня, кина, зависть и похоть, они будут нас уводить из этого мира. Что такое уводить из этого мира? Говорили в каком-то уроке на этом, про это, что мы должны наслаждаться каждым мгновением того, что происходит вокруг нас. И когда мы погружены в поиски того, что еще нет, того, чего у нас нет, как говорил Рэбби Микоцк, да, что у человека нет того, что он, у человека нет того, что он хочет, потому что он не хочет то, что у него уже есть. А если бы он хотел то, что у него есть, оно бы у него было. То есть что это имеется в виду? Что мы не умеем довольствоваться тем, что у нас нет. У нас постоянная погоня за миражами. Мы постоянно ищем чего-то, что нет. И мы не умеем жить в настоящей минуте. Не умеем наслаждаться тем, что есть. Вот когда человек постоянно завидует газону соседа, ему кажется, что он очень зеленый по сравнению с его пожухлым, у него нет жизни, он не может наслаждаться тем, что есть. То же самое происходит с кого-то, когда человек всю свою жизнь, все свои усилия тратит на то, чтобы получить подтверждение своего величия от окружающих, когда вся его жизнь подчинена вот исключительно вот этому, так невозможно жить, так невозможно долго существовать, быть счастливым, потому что люди, априорно все люди воспринимают все по-разному, и они не в состоянии постоянно видеть другого и ему аплодировать, так не бывает. Поэтому люди, которые ставят себя в зависимости от оценки другого человека, они всегда будут счастными. Потому что все остальные тоже заняты собой. Они не заняты вами, потому что вам аплодировать 24 часа в сутки. Это невозможно. Люди, да, которые достигают каких-то высоких очень постов, которые достигают какого-то положения в обществе очень большого, им очень трудно жить. Потому что они не являются хозяином своего положения. Они дают власть над своей жизнью общественному мнению. Представьте, весь народ правит жизнью Нетаньяху. Все обсуждают, куда он пошел и что он сделал. Понимаете, это невозможно. Вот это плата за персоны, за то, чтобы быть известными. Теперь, как люди доживают до такого состояния, когда они должны для того, чтобы как бы жить, должны обязательно третировать других? Это, как правило, проблема. Вот мы помним, что у нас есть компоненты нашего «я», без которого люди жить не могут. Они. На иврите аббревиатура «агуф нецрах яколь». Меня любят, без меня не могут, и я на все способен. Теперь люди, которые обязаны все держать под контролем, это может быть недостаток вот этого ощущения нецрах, во мне нуждаются. Если они будут сами решать свою жизнь, если они сами будут решать, что им делать, то тогда вам какая необходимость есть во мне? То есть этот страх быть покинутыми. Вот когда мы видим такие мамаши сердобольные, женщинам, мужчинам, на самом деле мужчинам тоже, но женщин просто мы так четко видим, да, вокруг себя, такие сердобольные мамаши, которым детям не дают вздохнуть вообще, шагу никуда сделать, они властвуют над ними очень сильно. Нет, ты придешь домой сейчас, я тебя провожу, я тебе соберу, я тебе сделаю. Иногда они все за них делают, а иногда просто постоянно их контролируют. Куда ты пошел, где ты был, что ты делал? Да, ты должен сделать это, ты должен сделать то. Постоянно такой диктат идет. Почему он идет? Потому что человек, он не чувствует иначе, если люди справятся без него. Они сами, дети, могут в садик собрать сумочку, то, может быть, меня скоро бросят. Понимаете, вот это вот, насколько нам важно для того, чтобы сделать наших детей счастливыми, дать им вот это вот полноту ощущения страх и холь, чтобы потом им не пришлось вот таким извращенным способом это получать. А мы сами, да, нас уже воспитали и вот так вот сделали. Теперь, если это касается нас самих, мы чувствуем, что мы сами боимся потерять контроль. Постоянно контролируем своего мужа, своих детей. Ты взял свитер, ты положил это, а куда ты пошел? А позвони мне с работы. Да? Постоянно мы должны властвовать в ситуации. Постоянно мы должны знать, что ему делать, что ему не делать, все держать под своим контролем. И детей. То имейте в виду, что очень часто это может быть проблема вот именно вот с этим страхом. Да, мы боимся, без нас весь мир движется. Теперь для себя самих мы должны себя взять в руки и понять, что на самом деле, когда мы контролируем другого, связываем его по рукам и ногам, как правило, мы получаем бедюк обратно. Вообще любая техника, которая происходит из страха, из потерять что-либо, проиграть в чем-либо, это всегда техника, которая приведет к обратному. Когда мы всех контролируем, потому что мы боимся, что без нас обойдутся, и нас в результате бросят, от нас сбегут именно поэтому. Надо над собой работать, нас не бросят, если у нас будет эмоциональная связь любви с окружающим. Если есть эмоциональная связь с окружающим, тогда не нужно над ними властвовать, тогда не нужно их держать под контролем. Они сами разберутся, но они при этом будут нас любить. Вот это просто вещь, которую надо работать. А если у нас такой муж, а если у нас такая свекровь, которая постоянно должна к нам прийти домой и проконтролировать, чем их детей кормим. Ах, она плохо, ты их плохо одеваешь. Их сейчас продует, они сейчас будут чихать. Да? Все, она везде должна ставить свои 5 копеек. На любую тему она должна мне что-то высказать. И всегда я плохая мама, и всегда я все не так делаю. И вообще, и кто мне вообще детей доверил, куда смотрит социальные службы, да? Так поймите, что это, почему он это делает. Это совершенно не важно, что вы делаете. Вы самая лучшая в мире мама, вы одели им самую правильную одежду. Но она это делает не за этого. А за чего? Из-за того, что вы тоже должна чувствовать вот это вот нецрах. Ощущение, что во мне нуждаются. И если вы научитесь давать ей этот нецрах другим образом, да, если она будет приходить, она будет что-то делать, и вы ее научите, например, скажете ей, знаете, там, я не знаю, как ее зовут, да, там имя, отчество или мама, как вы называете, детям так нравится, когда вы читаете им книжку. Давайте, дайте ей попробовать, дать какую-то альтернативу. Детям так приятно, когда вы пойдете с ними в парк. Детям так нравится, когда вы с ними... Научить человека по-доброму, не всегда поможет, да, но может попробовать. Научить человека по-доброму быть нужным другим способом, не способом контроля. Это когда это говорится про нецрах. Теперь, когда говорится про ехоль. Иногда родители так постарались в юном возрасте у ребенка, или он сам таким уродился. На самом деле, сами ничего не урождаются. Да? Дети рождаются чистыми листами, но с определенными склонностями. Поэтому одно и то же воспитание у разных детей может вызвать в результате разные реакции, разный результат. Что он себя чувствует нулем. Любой человек, который вокруг него находится, он всегда выше, чем ноль. Он плюс один, плюс два, плюс три, а он ноль. Для того, чтобы ему чувствовать, что он вообще на этом свете находится и все нормально, ему необходимо человеку изничтожить. Вот отсюда берется вот эта вот бесконечная критика в агрессивной форме, всякие запреты развиваться, идти вперед, вот такое стремление унизить. Вот именно от этого. Помните, вот это рассказывал тоже на каком-то уроке, когда в детском саду сидят дети, и каждый хочет продемонстрировать, что такое большой. Один, все сидят на стульчиках на маленьких, один встал, говорит, они гадоль, я большой, да? Хорошо, можно. Другой взял, поставил стульчик на стульчик, залез на 2 стула, они гадоль. Можно. Третий уже стол поставил, а не гадоль. Там четвертый уже пирамиду построил там на стоне. Почти до потолка долез, а не гадоль. Это все возможно, все это можно делать. Встал один из детей, взял и просто принизил к полу, пригнул к полу головы детей и сказал других вокруг него, и сказал, а не гадоль. Вот это запрещено делать. Ты можешь лезть как хочешь высоко. Тебе для того, чтобы ощущать себя человеком, тебе нужно делать карьеру. Ну, тоже с ума сказать не надо, но в принципе, да? Нужно делать карьеру, тебе нужно что-то изобретать, тебе нужно прославиться. Все то время, пока ты не унижаешь других людей, твое право, да, в надежде, что это не сильно мешает семье, твое право. В какой момент это твоим правом уже не является? В тот момент, когда для того, чтобы почувствовать себя человеком, тебе надо унижать других. Вот, к сожалению, эти люди, которые постоянно критикуют, которые постоянно унижают, которые постоянно просто для того, чтобы почувствовать свою власть. Нет, ты к подруге не пойдешь. Я этого тебе не позволю. Нет, ты не будешь это учить. Да, вот специально, понимаете, вот такие вот всякие вещи. Человек себя чувствует, что ему крылья связали просто, отрезали их. Вот поймите, что корень этого – это в том, что человек не чувствует вот свой ехоль. Теперь как с этим жить? То есть, конечно, такая вещь – это психологическая какая-то консультация нужна. Как правило, такие люди, последний человек, к которому они придут, это будет психолог. Поэтому с ними работать очень сложно. попробовать. Зависит, насколько сильно, насколько, на каком этаже в минусе этот человек находится, насколько ступенек вниз он спустился. Если он находится только, я не знаю, на минус первом этаже, то, может быть, за счет того, что будете его хвалить, поощрять, давать ему какую-то веру в себя, возможно, он почувствует какую-то уверенность и перестанет вас постоянно критиковать и запрещать вам что-либо, немножко плечи расправить, поверить. Но мы помним, что не каждого человека можно достать со дна. Понимаете, одному достаточно протянуть руку, другому надо бросить веревку, третьего надо вытащить уже на носилках, а к четвертому он как в шахту провалился, там вообще его вытащить невозможно. Если вы находитесь в ситуации, когда человек находится в шахте, и поэтому для того, чтобы выжить, ему необходимо в эту шахту сбрасывать всех, и вас, и детей, то вы поймите, что у вас уже нет возможности, к сожалению, его спасти. Вы должны подумать, что происходит с вашей душой. Просто вот сделать, так сказать, проверку боем, что называется. Что происходит с вашей душой? Почему этот человек с вами так себя ведет? Поймите, что причина не вас. Причина в данном случае, когда происходит какое-то поведение очень агрессивное, надо понимать, что причина не в вас. Теперь в Торе написано, да, помните, Элишех Шукатех, одна из проклятий, наказаний, которое получила Хава после греха первого человека, написано было Элишех Шукатех Луим Шольбах, то есть влечение к мужу твоему у тебя будет, тебя будет к нему тянуть. Имеется в виду, там написано в Раше в комментарии, что это имеет интимное влечение, но у женщины интимное влечение, оно идет через эмоциональную связь. То есть у тебя будет потребность вообще в связи с ним, да, а он будет тобой властвовать. Вот это вот мужское качество, оно ему очень-очень необходимо для ощущения собственного «я». У них есть вот это вот ощущение, что он ведущий в доме. И вообще болезненное ощущение собственного достоинства. То есть мужчина, в принципе, не обязательно с женой, с друг другом тоже. Мы говорили про это, что у представителей животного мира, у самцов, у них тоже есть рога, бивни, всякие там орудия для борьбы одного с другого. Это с одной стороны. С другой стороны, красивая раскраска, как у павлина, такой красивый хвост тоже для того, чтобы впечатлить. Да, у мужчины вот есть вот этот момент, у меня есть место под солнцем, потому что он сюда пришел для того, чтобы двигаться вперед. Мужчина идет вперед, как стрела. Теперь сегодня сказать, а женщина не идет вперед. Сегодня у нас смешались в кучу кони-люди, как говорится, да, как в Бородинском сражении написано. Там невозможно, сегодня все перепутанное. Сегодня мужчины становятся женщинами, а женщины мужчинами. Сегодня у женщин потребность властвовать, а у мужчины прячутся в кусты. Теперь есть в этом, вот в этом том, что власть была на нем, в этом был очень большой положительный момент. Почему? Потому что мы говорили, что такое власть в хорошем смысле слова. Это ответственность. Мужчины раньше обладали ответственностью за семью. И они обладали также устойчивостью. У них не было вот этой гибкости, которая свойственна женщинам, а у них была устойчивость. У них была линия, и эту твердую линию они проводили в жизнь. В этом было очень важный момент для семьи, вот это вот ощущение устойчивости, ощущение бетахона, безопасности, которое исходило от того, что мужчина стоял твердо на ногах, он знал, что он хотел. Теперь, когда человек властвует, настоящая власть, она достигается спокойно. Когда мы кричим, гнев, вот эти всякие гневные вспышки, крики родителей на детей, крики учителей в классе, в школе. Когда учитель кричит в классе, когда что? Он слабый, он не умеет справляться с классом. Когда мы, как родители, кричим на детей, когда мы теряем самообладание, когда мы перестаем властвовать над собой, властвовать над ситуацией, мы начинаем кричать этим криком, мы думаем, что мы достигаем власти, но это не так. Настоящая власть, она спокойная, она уверенная. Мужчина для того, чтобы властвовать, не должен устраивать жене скандалы. Совершенно нет. Осознание его уверенности, осознание его зрелости, ответственности. Это то, что и есть, он будет властвовать над тобой. Не имеется в виду, что он будет таким, знаете, диктатором. Ах, тебе что-то нужно? Меня это абсолютно не волнует. Это совершенно не мужская черта. В еврейской семье, не только в еврейской, вообще по природе своей, мужчина дает, женщина получает. Мужчина хороший муж, он хочет, который любит свою жену, он хочет, чтобы ей было хорошо. Дорогая, ты что-то хочешь? Я тебе это с луны достану. Ему это важно ей дать, и он сильный, он может. У нас есть на кого опереться, это замечательно, понимаете? А те, которые кричат, а те, которые скандалят, а те, которые устраивают нам сцены, и не готовы нас слушать. Ты мне больше свои истории, истерики тут не закатывай, не хочу увидеть. Не рассказывай мне, что тебе надо, обойдешься. Вот эти все трики и истерики, вот эти все случаи, это не говорит о сильном мужчине. Это говорит о мужчине, у которого нет власти. У него нет власти, он пытается ее себе вернуть. Почему это происходит? Иногда причина в нем самом. Мужчины сегодня, к сожалению, не все, есть все хорошо, но в большом проценте они не уверены. Что мы говорили, что все смешалось сегодня в доме Облонских, да, помните, как начинается Анна Каренина? Все смешалось сегодня. Люди, мужчины получили женские черты, а женщины мужские. Мужчины забыли, что такое быть мужчинами. Все женщины сегодня тоже зарабатывают, тоже у них у всех там академические степени, а я профессор, а я доцент, а я еще кто-нибудь успешный, больше у него зарабатывают, все себя такие просвещенные. А женщина вообще по природе своей, женщина более сильная, чем мужчина. Потому что мужчина сделан из земли, а женщина из кости. И раньше, благодаря тому, что мужчина занимал другое положение в обществе, он был министром внешних, так сказать, отношений, женщина внутренних. Она сидела дома и в буквальном смысле слова считала минуты, когда он уже придет, солнышко закатится, и он придет домой. Весь ее внутренний мир женщины, это был он. Он приходил, она все этому давала, понимаете? А сегодня этого совершенно нет. Он пришел, она пришла, может, она на 3 часа после него. Она ему еще должна ужин дать, а пусть он, может, он ей сначала даст его. Она на 1000 шекелей больше зарабатывает. Все смешалось, нету этой мужественности. Теперь мужчине у него... Заложено это в природе. У нас заложено, что нам необходима стена, на которую мы хотим опереться. А у него заложена быть потребность чувствовать себя этой стеной. Какой же он сильно стеной чувствует, если реально это ни в чем не выражается? Она сильнее его. И что прибавить к этому, что наша природа действительно сильнее? Почему она сильнее? Потому что у нас жизнь более сложная по природе своей, да, не случайно же мужчина не виварех, не благословляет шелоса не иша, потому что действительно быть очень сложно, сложно быть женщиной. Для этого нужны много сил, да, и физических, и моральных, выносить, родить, воспитать. На себя очень много чего берем. Вещей сложных, которые мужчина не в состоянии был бы выдержать, этих вещей. Поэтому мы сделаны из кости. Но если к этому еще прибавляется та ситуация жизненная, которая сегодня у нас есть, тот темп жизни, тот маамат, как бы положение в обществе, которое есть у женщин, то мужчине уже тут много не остается, понимаете? Еще воспитание, количество разводов, которые есть. Очень часто мать-одиночка, она вместо мужа, нет мужа, так есть сын, да? Там же очень было распространено в Союзе такие всякие дела. И вот единственный сыночек, мама вокруг него как это... Невеста перед хупой 7 раз бегает, а она не 7, а 147, понимаете? Бегает вокруг него и бегает с ложкой. Ну что вы хотите, что после того, как его кормили с ложкой до 25 лет, он станет стеной для кого-то? Очень трудно сделать. А нам что бедным делать? А нам что делать? Надо стараться быть женщинами. Да, не спускать, не давать возможности перекинуть ответственность на наши плечи. Не надо, у нас нет равноправия. Нет равноправия хотя бы потому, что мужчины не рожают. Понимаете, если бы люди были созданы одинаковыми, то мужчины бы рожали. Почему же они не рожают? Потому что они не могут. Вот точно так же и мы тоже должны понимать, что есть вещи, которые мы не можем, а есть вещи, которые они не могут. Не давать им возможность отказаться от ответственности. Дорогой, мне важно, чтобы послушать твое мнение. Не важно, чтобы ты сказал ему, да, не важно, чтобы ты решил. Решаешь у нас ты. Дайте ему эту ответственность, не берите все на себя. Потом в 50 лет окажется, а я в этой жизни все на себе тащу, а он уже ушел в кусты. А есть, которые не будут эту власть так тихо отдавать. Они будут устраивать скандалы и будут вас критиковать. Плохо сготовила, плохо убрала, плохо постирала, детей плохо воспитала. Почему они вас постоянно тюкают? Потому что они себя чувствуют излишними. Они не знают, это какая-то пятая нога у стола и пятое колесо в телеге. Они не понимают, что они вообще в этом доме делают. Зарабатывает жена, тоже зарабатывает. Решать она все решает, детей она воспитывает. А он что тут делает? Пришел, поел и лег спать, что ли? Он тогда пытается воспрянуть духом и вставить свои 5 копеек. Ты знаешь, дорогая, я думаю, что это ты плохо делаешь, а это неправильно. Ну, конечно, ты все неправильно решила, да? Почему он так вот себя видел? Потому что он пытается показать, а у меня тут тоже есть право голоса. Я тоже хочу тут что-то сказать. А если вот такое поведение, да, получается очень обидно. И мало того, что я все на себе везу, я еще плохо везу, меня еще критикуют, куда я еду, не туда еду, не так делаю. Оставьте равноправие, не надо. Дайте ему возможность взять часть работы на себя. Равноправие – это значит, что у вас работа делится пополам. Это не равноправие, когда вы все везете, а он вас критикует. Это уже называется каким-то другим словом, понимаете? Как это? Мивакера медина, критик, государственный критик. Не надо. У нас нет в семье мивакера медина. Не нравится, что вы делаете? Хорошо, дорогой, давай в следующий раз. Мы с тобой, мне очень нравится, как делаешь ты делаешь очень мудро. А что делать, если я умнее его? Ну, отлично. Написано, что в семье муж голова, а жена шея. Куда шея поворачивается? Туда голова смотрит, да? Не обязательно нужно выказывать свою власть в такой открытой форме, понимаете? Постарайтесь сделать это завуалированно. Ты всегда так правильно все решаешь, у тебя так все замечательно получается. Как ты думаешь, если вот сделать так-то и так-то и так-то, как тебе кажется? Ну, пусть ему покажется. Теперь вот русским женщинам, да, женщинам из России, евреи, да, но женщинам из России, вот вообще менталитет российский испокон веков. Помните, какой это был портрет русской женщины у великого писателя? Да, коня с какого остановит, в горящую избу войдет. Помните, да? Это то, что вот это вот портрет русской женщины. Да, я помню, я была маленькая, вот мы это учили в классе, я уже не помню в каком. Там, помните, там есть это, сидит как на стуле ребенок у ней на груди. Я еще так себе пытался в детстве это все представить, мне было это очень странно выглядело, как он так на стуле сидит. Но это ладно, пусть сидит дальше. А вот относительно коней, это, конечно, проблема. Но помните, когда мужчина женится, он на самом деле не ищет себе всадницу. Даже я бы сказала, не всадницу, а она же коня останавливает. Это не всадница, это кто на нем едет. Он себе не ищет конюха. Он себе не ищет также ломовую лошадь, которая будет на себе все вести. Он себе ищет жену, он себе ищет женщину, он себе ищет даму. Он хочет быть рыцарем. Ну, мы можем, конечно, посмеяться, сказать, когда он станет рыцарем, тогда я стану дамой. Но это работает на самом деле в обратном порядке. Когда я стану дамой, тогда, может быть, постепенно он станет также и рыцарем. Понимаете? Мы когда выходили замуж, мы тоже искали рыцаря на белом коне. Почему-то остался один конь. Рыцарь уже убежал давно. А с конем мы и живем. И вот на коне, на скаку мы должны останавливать. Не надо никого останавливать. Дайте ему возможность быть рыцарем. Будьте женщиной. Дайте ему возможность с вами поухаживать. Сделать вам что-то хорошее. Попросите его об этом. Попросите его, говорите ему то, что вам нужно. Полагайтесь на его решение. Смотрите, бывают, конечно, какие-то вопросы, что это может кончиться трагедией. Я не говорю, что с этих вопросов и надо начинать воспитание. Есть какие-то вопросы, которые, как что называется, пограничное состояние. Можно и так решить. И в крайнем случае, если мы пойдем в экскурсии не направо, а налево, то в конце концов, понимаете, земля круглая, в Иерусалим обратно мы попадем, в конце концов, я надеюсь. Да ничего такого страшного не произойдет, если он решит, куда идти и что делать. Значит, в какой-то момент дать ему эту возможность, не нужно спорить на каждом шагу с ним. Дать ему возможность почувствовать себя рыцарем, почувствовать человеком, который может, который способен на что-то, который может какие-то правильные решения принимать, который может какие-то военные подвиги совершать. Дайте поверить в него. Понимаете, мужчине очень важен восхищенный взгляд женщины. Конечно, можно тут мне сейчас написать в чате, было бы кем восхищаться. Вы правильно пишете. Но точно так же могут же написать и нам с вами тоже, было бы кем восхищаться. Когда тут будет дама, тогда мы будем ее любить, правильно? На самом деле и восхищение, и любовь, и уважение – это вопрос выбора того, кто восхищается, уважает и любит. Точно так же, как муж не может сказать, вот эту я буду любить, пусть она сначала будет алиф, бет, гимел, далит, никто такого права ему не дает. Потому что у мужчины есть обязанность любить. У него есть обязанность, написано «Шва-ава кегуфо». Помните, мы говорили про то, что Рамбам, у него есть такие аллаху. Точно так же есть законы еврейские. Точно так же, как есть законы еврейские, посвященные разделению мясного и молочного, шаббату, там еще каким-то вещам, да, праздникам. Точно так же у Рамбама есть также законы, посвященные семейным отношениям. Называются они аллахот и шут. И шут, что такое шут? В принципе, и шут, когда мы сегодня говорим, это имеется в виду именно интимные отношения. Но это не только. И вообще личностным отношениям. И там написано, что обязан делать мужчина, что обязан делать женщина. Вот там написано, что муж должен любить свою жену как самого себя. Ва-ава кегуфо. А это закон. А я не могу ее не любить. А ты не можешь ее любить, тогда почему ты на ней женат? Это нам нужно как воздух. Вот точно так же мужчине нужно вот это вот ощущение восхищенного взгляда, вот это вот ощущение уважительного отношения к его личности. Оно ему необходимо. А я этого человека больше уважать не могу. Не можете, а чего вы тогда с ним живете? Пусть его поуважает кто-то другой. Это невозможно. Это для него воздух. Для него воздух как дышать. Мы не можем без любви. Он не может без вот этого ощущения собственной значимости. Это не называется «кого до уважения мы стоим по стойке смирно». Это ощущение его значимости. Вот, например, когда он говорит какую-то вещь, нужно сразу ему затыкать рот и говорить: «Так, ну это уже мы слышали». Или «Ничего поумнее сказать ты не мог?» Или сразу возражать: «Ну нет, это невозможно». Вот не надо так делать, понимаете? Даже если вы считаете, что он сказал полную чушь. Но не обязательно любая вещь, которую мы... Наш ум заключается именно в том, чтобы не говорить все, что мы думаем, если это приведет к обратному результату. Мы можем говорить то, что мы думаем, тогда, когда это приведет к положительному результату. Да? И поискать что-то хорошее. Неужели там нет совсем никакого рационального зерна? Наверное, что-то хорошее все-таки есть. Выслушать до конца, не влезать в его слова. Мужчине это очень важно, да? Выслушать до конца, сказать: это очень интересная идея, даже если она совсем вам не очень интересна, кажется, да? Очень интересная идея. Как ты думаешь, если вот то-то, то-то и то-то? В вопросительной форме дать ему возможность решать. Смотрите, если мужчины часто говорят глупости, потому что они уже отчаялись, кто-то будет их слушать. Когда их все равно не слушают, то они не сильно долго думают перед тем, как они что-то говорят. Как только человек чувствует, что... Вот представьте, например, вы сейчас находитесь где-то, да, и вот вам сейчас дали в каком-то родительском собрании, вдруг вам дают слово. Говорят: вот сейчас, говорят, Коэн, госпожа Коэн нам сейчас скажет что-то. Вы же подумайте перед тем, как будете что-то говорить, правда? Не будете сразу первопопавшиеся слова лепить. Потому что видите, что сейчас какой-то значимый момент. Все затихли и слушают то, что вы говорите. Это важно. Вот то же самое у него. Если он знает, что любую вещь, которую он скажет, в любом случае ему на середине скажет: так, ну опять какая-то бредовая идея. Или скажут: ну уже все понятно. Или скажут: а теперь послушай меня. И он даже не будет очень сильно напрягаться для того, чтобы свои идеи взвешивать. Потому что зачем напрягаться, когда это все ничему не приводит. А если он видит, что его идеи вдруг начинают внедрять жизнь. А, да, ты так сказал, но мы сейчас пойдем это сделаем. Так, дети, папа сказал, мы сейчас идем налево. Бум, а там обрыв, да? И он уже сейчас будет думать перед тем, как он будет что-то говорить. Ему будет гораздо тяжелее уже ошибиться. Понимаете, он будет с гораздо большей ответственностью говорить какие-то вещи. Потому что он будет видеть, что это реально имеет какие-то последствия. Люди делают то, что он говорит. Да, я думаю, что нужно с деньгами сделать то-то. Да, папа сказал, мы сейчас идем делать. Бум, а там все, понимаете, накрылось. В следующий раз он уже будет думать 10 раз перед тем, как он будет что-то говорить. Понимаете, дайте человеку возможность почувствовать последствия своего поведения. Когда он последствий никаких нет, все равно мы делаем то, что говорит мама, то он может лепить все, что угодно. А потом, когда из 100 успешных случаев на 101 у вас что-то не получится, он вас поймает и скажет: ну я же говорил, вот оно, вот она ошибка. Да? Почему так происходит? Потому что вот эта ехоль, что он на что-то способен, у него нету. Нам очень важно дать мужчине ощущение, что он на что-то способен. А он еще не способен. Вот пусть свои способности развивает. Понимаете, если мы их губим на корню, он не может их развить. Дайте возможность человеку проявить себя хотя бы в тех вещах, которые не настолько критичны. Теперь помните, что написано, что в квиш отец суде техахам. На шоссе не нужно быть правым. Нужно быть умным, да, не нужно перегонять машины и ехать и обгонять, даже если вы имеете возможность, видите, что навстречу вам кто-то мчится. Понимаете, не нужно воспитывать. На шоссе воспитанием водителей заниматься не надо, вот жизни тоже не надо, понимаете. Иногда для того, чтобы нам было хорошо, имеет смысл смолчать и уступить. В этом заключается мудрость женщины. Написано, вот мне очень понравилось, по-моему, это была Татьяна, вот, по-моему, 2 урока назад, я что-то рассказывала, и она сказала, что вот она видела, что женщины в 16 раз умнее мужчины где-то. Смотрите, я думаю, что бывают разные женщины и разные мужчины. Так нельзя прямо всех под одну гребенку. Но написано то, что пишут наши мудрецы, что женщина есть бина и тира, да, у нее есть интуиция. Но бина – это не только даже интуиция. Это же интуиция – это что-то, что нелогическое, да, это чутье, какое-то шестое чувство. А есть у женщины также еще возможность понимать сущность явлений, которой у мужчины нет. Вот если женщина с уважением относится к тому, что муж говорит, то тогда у него нет вот этого ощущения конкуренции с ней. У него нет ощущения необходимости доказывать свое первенство в семье. И тогда он готов прислушаться к тому, что она говорит. И тот, кто от этого выигрывает, это, конечно же, вся семья. Потому что у женщины развита вот эта интуиция. Она чувствует, что должно быть. Она видит вещи более глубоко, внутренне. И тогда семья действительно более безопасна. Не делают каких-то ошибок, делают какие-то правильные ходы, да, в будущем. А когда жена постоянно его прерывает, постоянно с ним конкурирует, она из соратника превращается в соперника. А что мы делаем с соперником? Мы с ним конкурируем, и мы его не любим. И если жена не дает мужчине ощущения вот этого вот главенства, теперь главенство, опять-таки, это не должно быть узурпация власти, это не должно быть диктатура, это не должна быть агрессия. Мы говорили сейчас про это. Настоящая власть, она вообще не агрессивна. Понимаете? Настоящая власть, она вообще не агрессивна. Настоящая власть – это когда человек уверен в собственной положительности. Когда человек уверен в собственной положительности, он ведет себя благородно. Когда у него совесть его ест за всякие нехорошие поступки, то он на самом деле пытается силой властвовать над другими для того, чтобы вот это чувство своей собственной мелочности забить. Хочу рассказать историю, совершенно потрясающую. Была, есть, я не знаю, что она вообще жива, такая психолог американская, ее зовут Эдит Агер. Эдит Агер, она родом из Венгрии, Венгрия пограничная, граница с Чехословакией, вот, из Кошицы. Кошица это была иногда Чехословакия, иногда Венгрия, но в тех краях, Австро-Унгария, да. И она в 44-м году попала в Ошвиц, в Освенцим. Ей было 16 лет, и она перед этим занималась очень балетом усиленно, занималась гимнастикой, была очень талантливая. И там же, когда приезжали в Освенцим, когда приезжал поезд, они все выходили на, как-то, на перрон, и там стоял вот этот вот Йозеф Менгеле, известный всем, да, и Махшмова Зихрон, да, чтобы сотрясалась его память. И он, значит, направо, налево, ну, все, наверное, читали это, да, пальцем так. Ты направо, ты налево. Те, кто шли направо, они шли в газовые камеры, а те, кто шли налево, они оставались живы, в живых. На тот момент он делал все селекции, то есть он делал всякие варварские испытания медицинскими над своими жертвами. И вот тот день, в первый же день в Освенциме, он, значит, она со своей мамой и сестрой, и папой, они стояли вот в этой очереди. Он сделал маме с папой направо, то есть они пошли в крематорий, а ей и ее сестре он сделал налево, они остались живы. И вот вечером он пришел в их барак, где она была. Вот перед этим, вот буквально за несколько минут перед этим, ей капа, вот польская заключенная, которая была уже, дослужилась до капа, то есть она была над ними как бы надзирательницей, она ей сказала: вот ты видишь, там вот дым идет из трубы, и это вот твоя мама с папой, они вот там в этом дыму дымятся, их больше нет. Можешь уже начать говорить про них в прошедшем времени, да, то есть девочка была, конечно, в абсолютном шоке. Он пришел и он стал говорить, кто здесь есть из тех, кто умеет танцевать, или вот, ну, какие-то, короче говоря, деятели искусства ему были нужны. И вот эту вот Эдит молоденькую, ее подруги, которые с ней жили вместе там в Венгрии, они ее вытолкнули вперед. И он ее увидел и сказал: ну-ка, станцуй-ка мне танец из, по-моему, он захотел танец из «Спящей красавицы» или «Щелкунчика», какой-то Чайковского балет. Заиграла музыка, там же в Освенциме был оркестр тоже из музыкантов, которых оставили в живых для того, чтобы вот они играли. В те моменты, когда приезжали новые партии людей, что для того, чтобы у людей возникло ощущение, что они, что их привезли в какое-то культурное место, а не в такое страшное, да, то играла музыка, там вальса Штрауса, там Чайковский, играли всякие такие красивые мелодии, вот Моцарт. Они, значит, заходили, думали, что это все культурно. Значит, стал играть, вот, значит, какая-то музыка из балета Чайковского. И он говорит: танцуй. И представляете, вот как вот стоять под взглядом человека, который послал моих маму, папу на смерть, да, и не только их, а еще очень многих людей. То есть она видела, там младенцы были, да, люди эти маленькие до 14 лет. Видит, ты стоишь перед убийцей, и вот у тебя играет музыка, и ты сейчас должен танцевать. Можете себе представить это? И вот она, и она подумала, вот она в тот момент, когда она стояла, что ей дало силы. Она подумала, что на самом деле этот человек, он думает, что он властвует. Властвует над тобой? Нет, он не властвует. Потому что вот ее мама, перед тем, как они расставались, она ей сказала, куда бы мы ни приехали, мы не знаем, куда нас везут. Когда они ехали в поезде, ее мать ей сказала, мы не знаем, куда нас везут, мы не знаем, что с нами будет. Но никто никогда не может взять у тебя то, что ты сама вложила себе в голову. Твои мысли никто у тебя не может похитить. И вот она думает, и она стояла, вот она в это время подумала, никто не может взять у меня то, что я похитила. Я могу сейчас представить себе, что я нахожусь на самом деле на помосте Венского оперного театра оперы и балета и представить, как я это танцую. А тот, кто на самом деле это пленник, это он. Потому что у него на совести лежит смерть такого количества людей. И он от этого никогда не избавится. Вот она танцевала, она представила, представляла в тот момент, да, был очень красивый танец. Она говорит, потом все девочки были просто потрясены, как она смогла, да. Она себе представляла себя на сцене Венского оперного театра, вот как она танцует, да. И она поняла, что в этот момент она большая, а он маленький. Потому что у нее свободная душа, а его, его грехи, его злодейство, оно никогда его уже свободным не сделает, понимаете? Поэтому нам надо там всегда дорожить силами нашей души, нашим благородством, и никогда никому не позволять его унижать. Если мы видим, что рядом с нами есть люди, которые властвуют некрасивым образом, поймите, что на самом деле тот, кто пленник, это не вы, а они, потому что у них на их душе что-то лежит очень сильное, и оно их никогда уже не освободит, понимаете, только сочувствовать. Я нам всем желаю, чтобы у нас всегда было много, много моральных сил, и чтобы у нас всегда была чистая душа, которую мы бережем, и чтобы мы всегда могли себе представлять вещи хорошие, которые нас поднимают вверх. Вот то, что я хотела сказать.